Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию цикл бесед на первое послание апостола Павла к Коринфянам. Беседы ведет пастор Петр Грубий.
Сейчас давайте мы будем сегодня продолжать наш разбор по Коринфянам. Братья и сестры, я хотел бы попросить вам следующее. Когда я задаю вопросы, поверьте, я не задаю случайных вопросов. Я задаю вопросы с тем, чтобы натолкнуть вас на откровение, чтобы вы стали думать о тексте. Мне доставляет удовольствие просто рассуждать о тексте. Ну, наслаждайтесь просто рассуждением о тексте. Господь говорит через этот текст. Там намеренно так написано, что нужно думать. Помните, в Ветхом Завете было насчет чистого животного? Оно что, кушает, а потом жует. Мы слышим, мы должны пережевывать. Вдумывать. Там нет в Библии параграфов, где вот этот параграф об этом. Мы должны думать, взвешивать. И кому интересно, тот будет взвешивать. А кому не интересно, ему все ясно. Поэтому эта глава, которой кажется все ясно, смотрите на нее, как будто вы впервые видите. Просите у Господа, чтобы он вам что-то сказал. Предельно вежливо, уважительно высказывайтесь. И вы же знаете, что есть люди, которые платок одевают. Есть люди, которые не одевают. Неважно, как я объясню, все равно будут те, которые не снимут, и те, которые не оденут. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что посмотрите на текст Священного Писания, что он говорит, чтобы понять друг друга. Есть масса людей, которые одевают, есть масса людей, которые не одевают. Попробуйте понять, почему те, которые одевают, они одевают. И те, которые не одевают, почему они не одевают? Неужели они настолько бессовестны, что они просто игнорируют Священное Писание? Поэтому внимательно смотрите на текст. Когда Господь что-то хочет сказать нам ясно, Он однозначно говорит. Помните, как в Ветхом Завете Он насчет скинии? Веревки, ручечки, такого цвета, такие колечки, такие вот. Все описано точно. А когда Господь что-то не договаривает, есть для этого причина. У нас есть вещи, которые ясно сказаны, повторены в других текстах Священного Писания. Есть вещи, которые сказаны двусмысленно. И мы должны одно отделять от другого. Поэтому сейчас я приглашаю вас. Давайте мы продолжим наше рассуждение на эту главу. Но опять-таки, помните, получайте наслаждение от самого текста. Слушайте, вдумайтесь в каждую фразу. Итак, Павел говорит, мы проповедуем Христа распятого. И Коринфян говорит, я не мог с вами говорить как с духовным, хотя я понимаю вашу претензию с точки зрения Евангелия. Вы скорее младенцы во Христе, вы не духовные. Шаг за шагом все практические вопросы жизни Коринфян он рассматривает с точки зрения Евангелия. Это духовность лидера церкви, духовность тела, духовно-интимные отношения, духовность свободы, духовность традиции, духовные дары духа, духовность воскресения тела. И все это составляет одно послание Коринфянам. И он начинает с Евангелия, и на Евангелии заканчивает. Духовность по Павлу начинается с Евангелия, в нем она развивает, и в нем она достигает завершения. Глава, которую мы сказали так условно, духовность и традиции, это чисто условно, можно по-другому назвать. Начинается с того, что Павел говорит, хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держитесь предания, так как я передал вам. Хочу так же, чтобы вы знали. С самого начала, говорит, с одной стороны я хвалю, но с другой стороны хочу, чтобы мы при этом что-то знали. И это он задает тон своему рассуждению, вообще подхода его к традиции. Если взять в таком плане, представить эту главу, здесь о следующем говорит. Должное отношение к преданиям. В самом начале вот это. Хвалю вас, но хочу, чтобы вы знали. И потом следующие, с 4 по 19 стих, наверное, говорится здесь о покрывале для жен во время молитвы. Можно так обозначить. Вторая часть этой же главы говорится о должном отношении к вечере Господней. А теперь по тексту. Вы помните, мы прошли следующее. Хвалю вас, братья, что вы держитесь предания. Удивительно, что Павел хвалит. Обычно он о преданиях ничего подобного не говорит. Но в данном случае я говорю, я хвалю, но с другой стороны хочу, чтобы вы знали. И отсюда есть общая позиция отношения к преданиям или к традициям. Павел с одной стороны говорит, я хвалю, что вы придерживаетесь традиций или преданий, но при этом я хочу, чтобы вы знали. Из этого можно сделать вывод, общий принцип. Традиции не могут быть ради традиций. Те традиции, которые у нас есть, если мы есть какие-то символы, какие-то обряды, которые мы соблюдаем, мы должны быть готовы объяснить с кротостью и благоговением, почему мы делаем то, что мы делаем, что стоит за этим. Вот у нас есть такая традиция, внешняя форма выражена крещение водой. А зачем вы это делаете? Ну, потому что это и есть такая форма заключения договора с Господом. И мы объясняем духовную сторону вопроса. Есть люди, которые делают бездумно многие вещи. Они не думают, что это. У нас есть хлебопреломление, опять-таки, есть внешняя сторона, как мы это делаем. Но за этим стоит определенная духовная реальность. Мы должны знать, что стоит. И речь идет в данном случае о покрывале для жены, или должна быть, или не должна быть покрыта голова. Но Павел говорит, я хвалю вас, с одной стороны, что вы держитесь, придерживайтесь предания, но с другой стороны, хочу, чтобы вы при этом знали, чтобы это не просто был символ, чтобы это не был просто обряд, но чтобы за этим стояло определенное знание, убеждение. Вот можно сказать основной принцип, который Павел показывает, что предание не ради предания, за преданием должны определенные ценности стоять. Он говорит, хочу, чтобы вы знали, и о чем он здесь говорит? Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Он нашел нужным, прежде чем он перейдет к этим разговору о покрывале для жен, он объясняет, хочу, чтобы вы знали, что есть духовная иерархия, есть определенная духовная реальность, которая стоит за этим. Мы до конца не понимаем, что происходит в Коринфе. Нам было бы легче, если бы мы знали, что коринфии хотели сделать, за что они стояли, что они оспаривали. Но никто из нас сегодня не знает, в чем была проблема в Коринфе в этом вопросе. Я перечитал еще сегодня целый день, разные комментарии читал, текст перечитывал, сравнивал аргументы. И комментарии разных течений, направлений говорят, проблема наша прежде всего в том, что мы до конца не понимаем, какая проблема, что происходило в Коринфе. Они хотели снять, они хотели одеть. Что они хотели сделать? Что Павел хочет им сказать? Только из того, что Павел им отвечает, мы предполагаем, что коринфяне, наверное, имели какое-то покрывало и были на той точке, чтобы снять его. Мы до конца не знаем. Павел говорит, то, что вы делаете, хорошо, но хочу, чтобы вы знали. Вот эта иерархия духовная существует. Оно важно это помнить. И дальше мы пошли следующим образом. Исходя из этого, Павел говорит, всякий муж, молящийся или пророчество с покрытой головой, постыжает свою голову. То есть Павел начинает с мужа. Но он это использует как аргумент, чтобы потом перейти к жене, потому что главный вопрос явно относится к жене, а не к мужу. Я что-то не знаю, как-то с мужчинами нас проще. Вряд ли не покрываем, мы не покрываем. А вот женщины наши, мы их жалеем. Я не знаю. Как бы то ни было, он начинает с мужа. И он говорит следующее. «Молящийся или пророчествующий покрытою головою постыжает свою голову». Если эта информация нужна, я только включу. Что значит покрытой головой? Покрытой головой, вот это слово, вот это греческое слово покрытой, по-русски все ясно. Проблема, когда исследователь не читает, поэтому на разных языках оно переведено по-разному. Вот это слово ката, которое знает по-русски, на вид покрытой головой, оно значит вниз, на, против, по, через, вна. Или дальше, интересно, в Ветхом Завете есть обнаженная голова. Вот это слово, номер его 6544, эта голова должна быть не покрыта или обнажить голову, которая, знаете, распускать волосы, позволять свободно висеть, допускать до необузданности, пренебрегать, не обращать, распускать, развращать. То есть это слово, которое в Ветхом Завете есть эквивалент, вот это здесь покрытое, это вниз, на, против, переводится через, вниз, это по-русски перевели покрытую. Поэтому вы увидите в других переводах, особенно здесь, в английских переводах вы найдете чуть-чуть по-другому переведено, потому что это слово здесь такое несколько загадочное. В Ветхом Завете слово «обнажать голову» или «покрывать голову» имеет вот этот эквивалент, вот его номер. Вот это его номер 6544. Он, значит, переводится, он «распускать волосы», «позволять свободно висеть». Поэтому в определенных переводах вы найдете, что распускать, собрать, некоторые говорят, собрать волосы на голове, это покрытая голова, распустить их, она открытая. Вот тексты, которые в Ветхом Завете это слово употребляется. Смотрите. У прокаженного, на котором эта язва должна быть разодрана одежда, и голова должна быть не покрыта. А вы видите это слово, что значит? Распускать волосы, позволять свободно висеть. Или «и поставит священник жену пред лицо Господне и обнажит голову жене, и даст ей в руки приношение». Вот это слово «обнажить», что он сделает? Побреет ее, поток с нее снимет. Вот это слово 6544 опять значит «распустит волосы». Некоторые так оно или не так, язык когда еще употребляют? Некоторые ссылаются на это, говорят, это может значить так. Или, например, «голову ваших не обнажайте, Голов ваших не обнажайте, и одежд ваших не раздирайте. Там произошло печальное, много людей умерло. Говорит, не печальтесь. То есть обнажение головы было связано с печалью в Ветхом Завете. И это же слово употребляется, не должен обнажать головы свои и раздирать одежды твои. Великий священник из братьев твоих, на голову которого возлит елей и помазание, который освящен, чтобы облачаться в священные одежды, не должен обнажать головы своей. И наша проблема, что мы читаем в Новом Завете, что муж не должен покрывать голову. Согласно Ветхого Завета, первосвященник, во всяком случае, он должен не обнажать, у него голова должна быть покрыта. Павел же говорит, что муж постыжает свою голову, если он ее покрывает. В этом наша проблема. И поэтому некоторые переводят его по-другому. Или это же слово, смотрите, «без откровения свыше народ не обуздан». Это то же самое слово, которое значит «необузданный, распущенный». Моисей увидел, что этот народ необузданный. Опять то же самое слово. «Ибо Аарон допустил его до необузданности». То же самое слово. Я просто как пример привел его, откуда люди приходят к разным мнениям. Я просто хочу вам дать шире контекст. Мы живем в Америке, чтобы вы хотя бы знали, откуда оно берется. Не надо с этим соглашаться. А теперь смотрите, слово «постыжает». Слово «постыжает», смотрите, что значит. Вот греческое слово. Это значит «позорить», «постыжать», «посрамлять», «бесчестить», «унижать». Вот это слово «посрамлять», чтобы мы понимали, что оно значит. В греческом языке оно значило, смотрите, это же слово употребляется в этой же главе в другом контексте. «Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить, или пренебрегаете церковь Божью и унижаете неимущим?» Вот это «унижаете» – это то же самое слово. Посмотрите, вот это слово «унижаете» – это то же самое слово, что «постыжать голову». Вот этот текст. «Постыжает свою голову или унижает свою голову, если он покрывает голову». Имейте в виду, что согласно Ветхого Завета голова должна быть покрыта. Но согласно того, что Павел здесь говорит, если он покрывает – он унижает свою голову или постыжает ее. В этом трудность понимания этого текста. Всякая жена, молящаяся или пророчица с открытой головой, постыжает свою голову, то есть постыжает или унижает свою голову. При этом имейте в виду, какая голова имеется в виду. Ее собственная, потому что всякому мужу голова Христос, всякой жене голова муж. Поэтому вопрос в том, какую голову она, свою собственно анатомическую унижает, или она унижает мужа, так же, как муж, покрывший голову свою, унижает или постыжает Христа, как главу свою. Опять возникает вопрос, какая голова имеется в виду? Его собственная анатомическая или голова того, той власти, которая стоит над ним? Вот слово «остриженной» или «обритой». Поэтому мы всегда говорим, нет, «остриженная», они могут постричься, а вот пусть бреются. Мы думаем, что это самое слово. Вот слово, здесь используют два слова. «Остриженный», «стричь», «брить». То же самое слово, оно значит и «брить», и «стричь». Смотрите, слово, вот это же слово, которое «обритой» переводится, оно переводится в другом тексте. Смотри, Деянием 21-24. «Взяв ее, очистил с ними и возьмет на себя издержанную жертву за них, чтобы остригли себе голову». Вот это же самое слово. То есть поэтому вот это слово «остриженный» и «обритой», то и другое в культуре, в которой Павел говорил, оно было недопустимо. Женщинам было предельно стыдно, недопустимо. И женщины повелевали, Павел понимал это, что в то время женщины вообще волос не резали и не брили. То есть об этом идет речь. Дальше у нас возникает вопрос. Почему муж, который покрывает свою голову, постыжает ее, а жена, которая открывает голову, она постыжает свою голову? В чем здесь смысл? Нам нужно понять. В прошлый раз мы немножко поговорили, и давайте мы посмотрим на аргументы Павла. Павел что-то хочет сказать. Мы до конца не понимаем суть спора. Но он хочет что-то сказать. Смотрите аргумент, почему Павел считает, что муж не должен покрывать голову. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божья, а жена есть слава мужа. Давайте остановимся на этом 7 стихе. Мы немного поговорили в прошлый раз. Когда говорится слово, говорится вот это «муж», что это значит? Давайте посмотрим на это слово. Смотрите, «жена», греческое слово «гюне», это женщина любого возраста, девушка, замужняя или вдова, жена, помолвленная, женщина. То есть это слово не обязательно, оно употребляется, одно и то же слово может значить вообще «женщина», жена, девушка, вдова – это одно и то же слово. Поэтому в зависимости от контекста переводчик переводит так, как он считает нужным. Это очень важно, в том числе смотреть, что муж, слово «муж», в русском языке что значит «муж»? Это есть муж и жена, отношения определяют. Но это слово греческое, которое здесь употребляется, оно значит «мужчина», «муж», «жених». Более того, может также определять в общем группу людей, мужчин и женщин. То есть мы даже, когда мы читаем этот текст, что не просто жена, слава мужа, не обязательно контекст, что муж и жена. Оно может быть и там. Оно в том числе может себе иметь, что это слава человеческая. Можно так еще сказать. Такое впечатление, что все время оно употребляется как бы в двух смыслах. Оно и муж по отношению к жене, и мужчина или человек. И где какой нюанс появляется, иногда трудно уловить. Но давайте будем держать то и другое вместе. Он говорит, что муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божья. А жена есть слава мужа. В прошлый раз я задавал вопрос, каким образом муж стал славой и образом Божьим? И ответ был очень простой. Потому что он был создан по образу и по подобию Божьему. На вопрос, а жена почему образом была создана, был ответ. Жена создана по образу и по подобию мужа. И у нас была некоторая дискуссия. И я заметил, к удивлению, что большая часть из нас с этим согласились. Мы все согласились, что это так. А потом мы стали рассуждать. Давайте я покажу эти тексты, чтобы мы закрепили этот вопрос. Смотрите. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они». Обратите внимание, сотворим человека в единственном числе, да? Но когда мы их сотворим, этого человека сотворим, да, владычествуют они. Под человеком имеется в виду больше, чем один. Они. И да владычествуют над рыбами морскими дальше. «И сотворил Бог человека по образу своему и по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Итак, сотворил человека по образу Божьему, сотворил его. Вот это слово «его» в русском языке нас настораживает. Если «его» имеется в виду кто? Мужчина. Но выше в тексте мы видим, что человек – это не просто мужчина, это просто человек. Это может быть мужчина, может быть женщина. И вот мужчину и женщину сотворил их. Мы сейчас посмотрим, что человек, собственно, значит. Давайте еще некоторые тексты посмотрим. Вот родословие Адама. Вот это слово Адама, слово Адам, и человек, и люди – это одно и то же слово. Смотрите, вот родословие Адама. «Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его». Мужчину и женщину сотворил их и благословил их. И обратите внимание на это красное. И нарек им имя. Какое? Человек. Поэтому вот это слово, вот это имя человек относится к обоим. И мужчине, и женщине. Мужчину и женщину сотворил их и благословил их. И нарек им имя человек в день сотворения их. Поэтому сотворил человека по образу и по подобию своему. То есть оно так написано, что если мы невнимательно читаем, очень легко сделать вывод, который мы делаем. И вы попробуйте, кого вы не спросите, так муж был создан по чему образу и подобию? По Божьему, а жена по образу мужа. Но если мы перечитываем внимательно текст и видим, как написано, мы видим, что и женщина, и мужчина созданы по образу и подобию Божию. Вот, кстати, это же самое слово, вы видите, вот оно переводится в других местах вот. На людях или речи людей. Это то же самое слово, которое переводится Адам, человек, люди, людей. Это одно и то же слово. Но он был мудрее всех людей. Опять это то же самое слово, что в другом месте переведено Адам. Поэтому, когда употребляется слово Адам от контекста, а автор переводит или Адам, или человек, в зависимости от контекста. И в этом трудность перевода. Я думаю, вы улавливаете сложность того, когда мы с еврейского, оно переходит в другой язык. И если в этом языке точного эквивалента нет, возникает трудность. Даже в русском языке мы говорим, человек это и сотворил его. Так мы говорим в русском языке. Его мы говорим, это мужчина. Но человек мы говорим в русском языке, это только мужчина. Или это и женщина. Мы говорим, что мы мужчина и женщина, это человек. Поэтому я когда спрашивал, начал, так что, мужчина это человек? Я говорю, да, человек. А женщина, вы стали спрашивать, а что такой вопрос задают? Понятно, что человек. Но сложность как раз в том, что он сотворил его и сказал, что он только мужчину сотворил. Вначале не было мужчины и женщины. Был человек. Обратите внимание на эту истину. Он был один, и Бог разделил его на два. Раздели его на два, и эти части, в них вложено влечение друг к другу, чтобы опять создать одно. Бог намеренно их разделил. В этом есть уже подобие самого Бога, что Бог один, но Он в трех лицах. Эти три личности, они как бы раздельные, но они влекомые общим желанием быть вместе. Они настолько вместе, что Священное Писание говорит, это один Бог. И уже даже в этом человек создан по образу, по подобию Божьему, когда их два. Но на самом деле двое станут одно. Они остаются двумя личностями, но Бог замыслил, что в идеальном смысле это действительно одна личность. Поэтому разделенный Адам, он в нем заложено это влечение. И вот это влечение быть вместе, быть одно, оно и есть отображение сущности Бога. Поэтому когда мы когда говорим, что каждый из нас создан по образу и по подобию Божьему, но более точное отображение образа Божия не мужчина и не женщина, а мужчина и женщина вместе. И особенно, когда они связаны браком. Они единица пред Богом, и Бог третье. Таким образом, опять мы имеем это треугольник или троицу. Муж, жена, Бог. И в этом смысле они отображают образ наиболее точным образом. Это ближайшее отображение очень наиболее важных аспектов Божьего образа. Потому что Бог троичен. И Бог таким образом нас создал. Поэтому вот эту часть очень важно помнить, что Павел хочет сказать. Так, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. И мы в прошлый раз говорили следующим образом. Такое впечатление, поскольку Павел не объяснил в подробностях, что Павел хочет сказать. Человеку принадлежит две славы. И вот здесь, что жена – слава мужа, это она слава человека, мужа и человека. И здесь получается, когда двое в браке, такое впечатление, что Павел хочет сказать, что им обоим принадлежит две славы. Слава Божия, которая вечная, и она символизируется мужем, который не покрывает свою голову, чтобы подчеркнуть, что эта слава им принадлежит, и человеческая слава, которую символизирует жена, покрывая голову. То есть о такой символике говорит Павел здесь. То есть человеческая слава, она принадлежит и жене, и мужу. Но символ этой человеческой славы представляет жена. Что Павел хочет сказать? Муж символизирует славу Божию. Хотя и муж, и жена созданы по образу и по подобию Божьему, но символ этой славы – муж. И речь идет о символах, не самой реальности. Потому что как и мужу принадлежит человеческая слава? Так и жене она принадлежит. Как мужу принадлежит Божья слава, так и жене принадлежит Божья слава. Мы говорим здесь о милости, по которой слава Божья, которая ушла от человека через грехопадение. Здесь мы говорим о верующей семье через Христа. Эта слава Божья возвращается к человеку. И как мы к этому пришли? Дайте я вам напомню. Вот здесь, кажется, есть объяснение. Здесь хороший текст, смотрите. А не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израиля не взирали на конец приходящего. В прошлый раз мы говорили, что слава, которая была у Моисея, он общался с Богом, и его лицо стало сиять. Но эта слава была временная, и он покрыл ее покрывалом не потому, что им было сильно страшно, а как текст говорит, чтобы люди не видели конец приходящего, вы знаете, люди, они увидели, слава закончилась, то все, Бог оставил его. То есть в этом смысле есть подобие, что то, что конечно, нужно какой-то символ найти, чтобы подчеркнуть, что это конечно. Получается таким образом, что Павел хочет сказать, есть два рода символики. Муж символизирует вечную славу, которую не надо поклонять, а жена символизирует человеческую славу, которая это слава, но это слава временная. Это не единственный способ, как можно символизировать. Я говорю, человеческая слава, как трава, как туман. Очень много есть текста, который подчеркивает, что хотя есть у человека слава, его человеческая, но это человеческая временная слава, которая должна прикрываться. Нужно подчеркивать, что это временно, потому что легко человеку увлечься, что человеческая слава – это самое важное, и человек забывает Бога. Вот эта символика, наверное, это хочет Павел сказать, что у нас есть два рода славы. И символически их можно показать таким образом. Открытой головой и закрытой. В этом может быть и объяснение конфликта. Что в Ветхом Завете первосвященник должен был покрывать голову. Обратите внимание, нет прямого объяснения, но это лучшее, к чему я мог прийти, читая комментарии, рассуждая над текстом. Что хотя первосвященнику нужно было покрывать голову, и он не должен был приходить пред лицо Господне с открытой головою, потому что ему принадлежало временное служение. Ему Господь даровал служение быть священником, предстоять перед Богом. Это временно, в этом слава, но это слава временная. Когда мы говорим о Новом Завете, Павел, наверное, исходит из этой символики и говорит, что через Христа теперь мы, верующие люди, являемся царственным священством. И если брать символы, как это представить, муж представляет в данном случае, даже не будучи первосвященником, он символизирует славу, которая нам дана не как временное что-то, а как вечное, что приходит через Христа. Наверное, я нахожу, что это единственное, ну, как мне кажется, объяснение, как объяснить, что в Ветхом Завете нужно было покрывать голову. А в Новом Завете Павел говорит, если вы покрываете голову, то вы унижаете свою голову. Другими словами, что если пользоваться этой символикой, муж, который покрывает голову, этим самым он говорит, что слава, которая мне принадлежит, она конечна. Он унижает свою славу, или Христа унижает, или славу Христову, которой принадлежит. С другой стороны, если жена, если идти, имейте в виду, это мир символом, чем представлять что. В данном случае, если по этой логике идти, если жена не покрывает голову, то тем самым как бы она говорит, что слава, которая есть человеческая, она вечна. И тем самым она унижает славу, которая другая есть, которая вечна, а это конечна. То есть если идти путем этих символов, то эти символы должны сказать нам следующее. В нашей культуре, например, если взять, например, неверующих, они люди, ну, например, люди, которые одевают кольцо обручальное, это указывает на то, что они женатые люди. В другой культуре это не работает. В другой культуре есть, например, женщины какая-то там, я не знаю, какая-то точечка на лбу ее рисует. И это людям понятно. То есть мы говорим о мире с символом, который представляет определенные духовные истины. А сейчас давайте, я не знаю, насколько понятно, во всяком случае, мне кажется, что это хоть какой-то смысл из всего того, что Павел говорит сейчас. Вот слава Божья, слава человеческая, как они соотносятся между собой. Дальше. И вот этот урок нашего дня. Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа, посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Вот этот 10 стих, который прямо говорит, что жена должна иметь на своей голове. Все это было как бы вступление, объяснение. Он доходит до 10 стиха и говорит прямо. Вот что он считает, что жена должна иметь на своей голове. Мы поняли его объяснение, эту символику. Теперь он говорит прямо. Посему, видите, в 7 стихе, а жена есть слава мужа. Мы догадываемся, поэтому она должна покрывать голову. Мы добавляем, но прямо не написано. Мы так додумываем. Но в 10 стихе прямо написано, что жена должна иметь на своей голове. Но проблема здесь вот какая. И я хочу, чтобы мы могли понять сначала причины. Если люди что-то делают, почему это делают? Если люди в стране, в которой мы живем, почему они делают что-то по-другому? В чем причина? И причина прежде всего в том, как этот весь отрывок написан, и как конкретно это 10 стих написано. В этом проблема. Почему люди приходят к разным пониманиям? Хотя бы понять, почему это происходит. И такое впечатление, что когда он писал Коринфянам, Коринфяне прекрасно понимали, о чем идет речь. Нам же нужны объяснения какие-то. Но если взять за основу только то, что есть, а у нас ничего больше нет, давайте посмотрим на этот 10 стих. Посему жена должна иметь на голове своей власть над нею для ангелов. Обратите внимание, что у нас сохранено Духом Святым для нас. Вот это слово курсивом, прописные, вот это вот. Это то, что в тексте греческом или оригинальном тексте, который для нас сохранен в рукописях, это вот этот вот курсив, православные поступили здесь очень честно, когда переводили. Курсив они поставили, чтобы какой-то смысл был в этой фразе. Но курсив говорит о том, что этих слов нет в оригинале, ни в одной рукописи нет этого слова. Поэтому если читать без этих слов, то получается, посему жена и должна иметь на голове власть для ангелов. Теперь давайте более подробно, чтобы вы с одной стороны что-то мы открыли, а с другой стороны увидели проблему. Первое. Павел говорит, посему жена и должна иметь на голове своей знак власти или власть для ангелов. Как вам кажется, что Павел имел в виду? Знак власти или власть? Как мы должны решить это? У нас выбор такой. Мы читаем русский текст, который переведен православными переводчиками, которые честно поставили нам. Мы вам перевели, но вот мы для вас оставили курсив. Чтобы вы думали, чтобы вы не сказали, что мы извратили текст, мы курсивом поставили, что это слово мы добавили. Но если его не добавить, смысла в этой фразе трудно понять, что эта фраза говорит. Теперь наш выбор. Правильно так, как оно с курсивом, или правильно так, как оно без курсива? Отсюда получается, если переводчики в английском языке, в других языках, они переводят на английский язык какой-то Библии без курсива, то не получается, жена должна иметь власть на голове. Если с курсива, получается несколько другой. Как вам кажется, каким путем мы пойдем? Как будет правильно? Знак власти или власть? Что Павел хотел нам сказать? Что жена должна иметь на голове? Власть или знак власти? Смотрите, интересно, что это слово «власти» значит? Вот оно. И для кого власть? Смотрите, власти, знак власти, или возьмем власти, экзосия, или сила, власть, право, свобода. Сила выбора, свобода делать, что хочется, физическая и ментальная сила, способность или сила, которой кто-либо наделен, сила власти, выбора или влияния, сила власти, которой следует подчиняться, власть принятия юридического решения. Вот это слово «знак власти», слово греческое «власть», оно имеет вот это широкое значение. Вот тексты Священного Писания, где это слово употребляется в Новом Завете. Вот посмотрите. Вот посмотрите. Посему жена должна иметь на голове знак власти, как здесь. А потом дальше. Он учил их как власть имеющий. То же самое слово. Смотрите на этот номер, 1849. Ибо я подвластный, находящийся под властью. Или дана мне всякая власть. То же самое слово. Или еще. И узнал, что он из области. Или место, которое под властью чьей-то. Чтобы эта свобода ваша не послужила, вот эта свобода, то же самое слово. Или мы не имеем власти есть и пить, опять то же самое слово. Итак, вот это я просто показал, что это слово значит в Новом Завете, оно употребляется 93 раза, и каждый раз оно употребляется в значении власти, свободы, права выбора. Поэтому некоторые толкуют, они далеко уходят с этим текстом. Смотрите, братья и сестры, обратите внимание вот на какую деталь. Как бы мы вопрос не решили, если это знак власти, то при этом имеется в виду какая-то власть, которую этот знак представляет. Если это власть, то опять-таки, что это за власть? Один из моментов, который можно объяснить это, есть одно комментарий, что в древности под властью считалось, что когда женщина ходила в древние времена, оно было все покрыто от головы до пят, что это была ее честь, это было ее достоинство, публичное место она вот так выходила, и это была ее власть. Она указывала на то, что она под властью чьей-то. Так некоторые комментаторы говорят. Другие комментаторы обращают внимание вот на что. Что они говорят? Что Павел имел в своем распоряжении набор слов. Он бы мог написать, поставить здесь знак власти, есть греческое слово для этого. Если он хотел сказать, что в данном случае должен быть покрывало, он мог бы поставить слово покрывало. Есть veil, поставить как вуаль, покрывало. Он мог бы это слово поставить. Но он поставил слово власть и не добавил знак. Нам кажется, что Павел что-то не додумал. Поэтому другие комментаторы говорят, если Павел хотел сказать знак власти, он бы так и сказал, но он сказал власть. При этом имейте в виду, как бы мы ни решили, знак власти или власть, по контексту видно, что Павел имеет в виду что-то, что на голову должны были ложить. Это само собой разумеется из контекста. Но сейчас в этом конкретном тексте, что Павла больше беспокоит? Знак власти или сама власть? Поэтому другие комментаторы, противовес тому, что власть это значит вот то, что было в древности понимание, говорит, он имел в распоряжении своем слова. И когда царь сказал, большая ученость, Павел, доводит тебя до безумия. Поэтому он знал, какие слова, где употреблять. Поэтому если бы он хотел сказать знак власти, он бы так и сказал. Но он нашел нужный поставить власть. То есть, почему он это сделал? Еще один момент. Что мне кажется, я не знаю, заметили мы, что мы иногда уходим в дискуссию о самом знаке. И мы реже ведем дискуссию о власти. Потому что с той и другой стороны нашли пути, каким образом саму власть обходить. То есть есть знак, нет знака. Говорит, а, он голова, я шея, куда поверну, туда и будет. Постепенно традиция может так заиметь власть, что мы перестаем говорить о той реальности, которую символ представляет. Я, например, имел классический пример, который повлиял на меня очень сильно, я стал думать серьезно об этих вещах. У нас было подобное собрание, как вот это, в Канаде. И во время одного разбора, это было совершенно на другую тему разбор, и приехала одна женщина из Украины. В это время там были иммигранты, старшие, они когда-то приехали в молодости. И они уже состарились в Канаде. И они уже определенным образом, эти бабушки с белыми головками, вот так как-то почему-то у них как один цвет, как вот осенью, вот, летом одуванчики, так смотришь на поле, вот эти такие беленькие головки. А интересно, особенно мелонистская церковь, это заметно. И в этой церкви были аккуратные эти бабушки, без платков. Женщина эта приехала в 3 раза моложе этих бабушек. И она все время каким-то образом этих бабушек находила. Говорит, а вот я думаю, вы, наверное, парикмахерской были. Такой, да не ходила я в парикмахер. Там у нас есть такая бабушка Ева была. Да не ходила, деточка, я сама. Нет, вы так не можете аккуратно волосы зачесать. Наверное, вы в парикмахерскую ходили. То есть намек на то, что бабушка совершила большой грех, что в парикмахерскую пошла. Говорит, бабушка, да нет, говорит, детка, я привыкла с юности следить за своей головой. И вот эта женщина конкретно этих бабушек все время каким-то образом, я говорю, не трогайте вы их, так как они вас не убедят снять, так вы их в старости уже не убедите одеть или снять. Давайте найдем другие пути, как бы мы жили мирно. Вот эта женщина продолжала эту дискуссию. Вот на одном из разборов для меня это стало каким-то классическим примером. Я что-то говорил о церкви, эта сестра встает в собрании, встает и говорит... Брат Петр, а как же тогда церковь должна выглядеть? Там мы о церкви говорили. Я говорю, что вы имеете в виду? Внешний вид? Или это, и это? Да нет, я имею в виду другое. И она мне 3-4 раза объясняет, что она имеет в виду. И я так и не понял, что она имела в виду. Тогда муж, который сидит рядом, встает, говорит, Петр, да я объясню тебе, я понял, что она имеет в виду, и встаю. И когда она встает, эта жена его так за голову, говорит, да садись, что ты там понял. Посадила его. Я потом в гостях у этой семьи. И я спрашиваю, скажи мне, пожалуйста, ты платок носишь почему? Ведь это же знак власти мужа. А я говорю, так не понимаю. Для ангелов это вот христианский вид. Я говорю, нет. Если есть символ, он должен что-то отражать. Что ты сделал? Ты своего мужа опозорила при всех. Что значит, муж хотел встать, и ты его по такому пустяку вот так оскорбила? И для меня стало очевидно, что мы можем уйти в другую плоскость. Мы можем спорить о знаке, когда явно в этом конкретном случае, при этом я не имею в виду всех конкретно, этот конкретный случай был знак, но не было власти. А Павел говорит, хвалю вас, что вы держите, но при этом хочу, чтобы вы знали. И для меня стало понятно, во всяком случае, оно стало очень остро, что легко перевести этот вопрос в плоскость, которая сама по себе не имеет никакого смысла. Если эта женщина так воюет, отстаивает, но при этом она имеет в виду совершенно другое. Она имеет в виду просто кусок определенного материала, за которым не стоит никакая духовная реальность. У нее совершенно свое понятие. Она прекрасно знает, что она не просто шея, она глава в этой семье. Она лет на 10 старше своего мужа. Я не знаю, наверное, определенные несколько лет она точно что старше. И она все просчитала. Пока он подумал что-то сказать, она уже знает, как поступать. И вот есть этот знак, символ. И мне сказала как-то так нехорошо. Думаю, чем мы занимаемся? И вот здесь как раз Павел, обратите внимание, о чем здесь Павел говорит. Он прежде всего, имейте в виду, что мы будем говорить о знаке, как о покрывале, что Павел, наверное, и знак имеет в виду. Но в этом конкретном тексте, о чем Павел больше переживает? И что более важно, власть или знак? Мы решим вопрос, чья это власть? Мужья, Божья, какая? Но на данный момент, что более важно, знак или власть? Власть. В любом случае, в любом понимании, есть знак власти или нет. Власть должна быть. Если не будет знака, не проявится власть. Или по-другому можно сказать, если не будет власти, знак совершенно бессмысленный. То есть можно в любую сторону идти. Можно сказать, есть знак и нету власти. Но власть в любом случае должна быть. И если есть знак, этот знак должен представлять определенную духовную реальность. У меня такое впечатление. Учитывая то, что Павел, зная слова, а он был очень начитанный, эрудированный, он знает, какие слова, он употребляет слово «власть». Значит, прежде всего он переживает о власти, чтобы эта власть должна быть на голове жены. И тогда в следующий момент, какой знак там должен быть? Но этот конкретный текст, я лично думаю, что все же Павел знал, что он хотел сказать. Хотя по контексту мы бы хотели сказать, что прежде всего знак власти. Но если хвалю вас, но хочу, чтобы вы знали, что если есть знак, за этим знаком должна стоять власть или определенная духовная реальность. Но такое впечатление, что власть, духовная власть, которая стоит за этим, она прежде всего. И уже второй шаг. Какой символ представляет эту власть? Потому что если, например, нет власти, нет знака, беда. Есть знак и нет власти, тоже беда. Лучшее положение, что должна быть власть. И если еще есть знак, еще лучше. Издали видно, что власть есть. Проблема в чем? Что нету власти. Что бы эта власть ни значила, но вот эту духовную реальность, которой это покрывало, должно представлять. То есть если там есть эта власть, на голове, в голове, в сердце, и есть символ, который представляет, тогда все прекрасно работает. Я видел женщины, которые с покрытой головой, скромные, добрые, уважительные к своим мужьям, к церкви, к детям. И оно настолько гармонично одно с другим работает, что ты думаешь, как-то приятно общаться с такими женщинами. С другой стороны, видишь знак и нету власти, как вот это что-то возмущается. Поэтому я хотел бы обратить внимание, наверное, Павел все-таки знал, на чем он нажимал, что прежде всего должна быть власть. Это да и аминь. Потому что если нет этой духовной реальности, а есть только знак и есть неуважение к семье и мужу и Божьему порядку, то это просто фарисейство.
Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон, 98687. Да благословит вас Господь!